Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья-радиослушатели, у нас письмо из города Кировограда. Пишет его молодой студент Александр Михайлович и говорит следующее. «Дорогой Александр, я совсем недавно присоединился к вам и решил изучать Библию. Мне 22 года, и я пришел к вере тоже совсем недавно. Но вот одно меня волнует. Стоит ли так много проповедовать и сеять семена Слова Божьего? Сегодня везде слышим проповедь Слова Божьего, и мне кажется, толку очень мало. Я не очень понимаю, почему все это так. Но, может быть, это потому, что люди уже насытились». Так пишет молодой человек, друзья, радиослушатели, Александр Михайлович из Кировограда. Уважаемый Александр Михайлович, благодарю вас за письмо, во-первых, и, во-вторых, за очень важный комментарий. Вы знаете, у пророка Амоса в 9 главе уже до Рождества Христова, как вы знаете, было сказано: «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля. И горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». О чем все это говорит, друзья? Вы знаете, все служители Иисуса Христа должны проповедовать Евангелие как в благоприятное, так и в неблагоприятное время. Неоднократно нас учит Слово Божье об этом. Мы не должны думать, что если Господь задержит росу, то там тогда больше не нужно пахать. Мы не должны думать, что при наступлении бесплодных лет нам нужно перестать сеять. Мы должны совершать свою работу, невзирая на успех или неуспех. Если мы посеяли семена, а птицы небесные поклевали их, то мы сделали то, что должны были сделать, даже если птицы съели семена. Дорогой Александр Михайлович, в эти дни, наши дни, наши шансы на успех лучше, чем когда-либо, и поэтому мы еще прилежнее должны выполнять свою работу. Вы знаете, купец, открыв маленький магазин на углу улицы, которого я заметил совсем недавно, сначала какое-то время ждет, придут ли покупатели. Затем он замечает, что магазин приносит прибыль. И что он делает тогда? Вы знаете, что он делает? Он расширяет свой магазин и принимает на работу учеников. Так и для нас сегодня имеются хорошие возможности. Можно сделать что-то хорошее для дела Христа. Там, где вы до сих пор вложили незначительный, так сказать, капитал, незначительные усилия и незначительное оборудование, вложите больше. Это принесет вам 100% прибыли. Если бы арендатор знал, что будущий год будет неурожайным, то он, может быть, засадил бы только один или два участка. А если бы какой-нибудь пророк, так сказать, мог бы предсказать ему и сказать ему: «Арендатор, на следующий год будет неслыханный урожай», то что бы он сделал? То он бы перепахал бы все поля, и засел бы каждый кусочек земли. Не правда ли? Дорогие слушатели, уважаемый Александр Михайлович, мы должны действовать, и действовать так же, как и действовал этот арендатор, который думал, что будет урожай. Почему? Потому что будет удивительный урожай, слушатели. Неужели вы хотите, чтобы люди погибли из-за недостаточного усердия с нашей стороны? Если в благодатное время каждый из нас не возьмется за плуг, тогда мы поистине заслуживаем самой страшной душевной засухи, которая только может случиться в нашей жизни. Друзья радиослушатели, как многие знают, я начал мой труд в радиослужении в 75-м году. До меня были еще многие и многие труженики замечательные, как Николай Леонович, Алексей Павлович Леонович, Вера Кушнир, Петр Динейко, Ярл Николаевич Пейсти, Яков Шаленко, Рут Шаленко и, конечно, многие-многие другие. Я только назвал некоторых, которых я лично знал. Но вы знаете, друзья радиослушатели, они мне рассказывали, что многие из них не получали, иногда месяцами не получали ни одного письма из бывшего Советского Союза, так как, вы знаете, двери были закрыты для этого. Но все же они продолжали свой труд. Что я хочу сказать, дорогой Александр Михайлович? Я хочу сказать, что служители Иисуса Христа должны проповедовать Евангелие как в благоприятное, так и в неблагоприятное время. Вы спрашиваете о результатах, дорогой Александр Михайлович. Результаты всегда будут. Одни будут для вечной жизни, а другие, как говорит Слово Божье, для вечного наказания. Но это дело нам нужно сделать. Нам нужно сказать о Спасителе, а те, которые не примут, это уже их личная обязанность, это их личная ответственность перед Богом будет после этого. Мы, в свою очередь, должны продолжать проповедь Евангелия. Уважаемые друзья, вы прослушали только что наш комментарий к письму из Кировограда. Письмо от молодого человека Александра Михайловича. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех к этому библейскому изучению. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться сегодня на этой первой части нашей программы, где мы вместе с вами рассматриваем ваши письма. А теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Как вы помните из прошлых лекций, мы сейчас находимся в книге Неемии. Это одна из замечательных книг Ветхого Завета, друзья. И я эту книгу очень и очень полюбил. Почему? Потому что эта книга очень и очень практичная. В ней есть и молитва, в ней есть также и труд. И поэтому мне нравится именно этот человек Божий Неемия, который написал эту книгу. Продолжая изучать книгу пророка Неемии, мы сегодня с вами приступаем к замечательной пятой главе этой книги. Главы, конечно, как вы знаете, главы книг Священного Писания по своему содержанию отличаются одна от другой. А кроме того, также они бывают и замечательными, а одна лучше другой. Например, в третьей главе книги Неемии мы говорили о починке ворот. Начиная с 4, 5 и 6 главами, мы видим уже постройку стены, что она закончена. Прежние враги евреев, которые владели еврейскими землями, как мавитяне, аммонитяне, азатяне, аравитяне и недавно переселившиеся самаритяне, насмешками и угрозами старались задержать эту постройку стен Иерусалима. Они собрали свои войска и выступили против Иерусалима. Но, друзья радиослушатели, Неемия, вооружив своих людей и уповая на Бога, весьма умело отражал нападки и продолжал работу днем и ночью. Несмотря на все эти преграды, работа была закончена. Знаете, в сколько дней? В 52 дня. И Иерусалим опять после своего разрушения в 586 году через 142 года стал укрепленным городом, друзья. Я хотел бы заметить, друзья, что в прошлых лекциях мы говорили именно о том, что Неемия был человеком практичным. Он учил людей молиться и трудиться. В одной руке он научил людей держать лопату, в другой руке он научил людей держать меч для своей личной обороны. Так он трудился. И днем, и ночью он молился, людей призывал молиться и трудиться. Так вот, в данном случае четыре главы Неемии были до сих пор ценными, поучительными и для нас, христиан. Входя же в содержание пятой главы, друзья, мы поражаемся ее содержанием и методом, который Неемия употребил в трудных обстоятельствах бедного сословия среди родных ему иудеев. Начался ропот. И начались жалобы более бедных иудеев, которые заложили свои поля и виноградники, и даже самих себя. Богатые финансисты-дельцы того времени не оказывали милости своим бедным братьям и брали, конечно, большие-большие проценты. Так что должники не могли выплачивать даже процентов, и все их имущества делались собственностью богатых, конечно, а люди их рабами. Жалоба звучала так. «Были и такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои и домы свои, чтобы достать хлеба от голода. Мы занимали серебро, чтобы дать залог царю на поля наши и виноградники наши. У нас такие же тела, как и у братьев наших, и дети наши такие же, как дети у братьев наших. А вот мы должны отдать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. И нет никаких средств для выкупа их, и поля наши, и виноградники наши в руках других». Никаких средств, друзья, они уже не имели, мы читаем в этой пятой главе. И Неемия говорит следующее: «Когда я услышал ропот их и такие слова их, я очень рассердился, сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейших и начальствующих, и я собрал против них большое собрание». Так мы читаем, друзья радиослушатели, в этой пятой главе книги Неемии. Слушатели, заметьте, что в этом, конечно, была рука дьявола, который воссел на главном кресле в простых, так сказать, банках отдельных богатых взаимодавцев и овладел ими. Атака дьявола началась теперь внутри иудейского общества. Не снаружи, как вы видели раньше, а именно изнутри. Неемия силой Божьей отразил злые деяния Саваланата и сообщников его. Народ единодушно строил стену Иерусалимскую, но вот, как вы видите, стрела пронзила сердце бедного сословия Иудеи, которое оказалось в поголовном долгу немногим, в руках которых было золото и серебро. Они наживались, да, они наживались, давая займы на высокие проценты. И фармеры даже обанкротились. Их владельцев полей и виноградников делались арендаторами, а потом некоторые, к несчастью, и рабами, так сказать, иудеям. Вы знаете, друзья, нечто подобное совершается и в наши времена в некоторых индустриальных странах. Фармеры принуждены покупать тракторы и прочее для обработки полей. Приходится покупать в кредит. Иногда неудачи с урожаем не дают им возможности уплатить вовремя надлежащие выплаты долгов, и получается катастрофа. Но все же в таких странах, как, например, Америка или же в европейских странах, есть много снисхождения к трудящимся. Слушатели, когда Бог пребывает в их среде и говорит духом своим сердцам, богатым людям, то они имеют понимание, что все их богатства не им принадлежат, и ничего они с собой не возьмут после смерти. Так случилось и с богатыми иудеями. Они обдумались, когда благородный дух и понимающие сердца бедного сословия Неемия заговорил весьма строго и духовно к владельцам золота и серебра. Друзья радиослушатели, мы с вами подошли к середине программы, и здесь всегда я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что по каким-то причинам присоединился к нам не вовремя. Вы находитесь в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, друзья. Если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, друзья, вы тоже можете написать нам, и мы постараемся выслать ее вам, чтобы вместе изучать, исследовать Слово Божье. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь, слушатели, мы продолжим наше изучение из 5 главы книги Неемия. Я только что выше сказал, что Неемия стал обличать Духом Святым, стал обличать богатых людей, тех, которые притесняли бедных людей. И Библия говорит, что они начали молчать и не находили ответа. Потом этот губернатор Иудеи сказал, мы читаем 9 стихи по 13, где говорится: «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои, и служащие при мне давали им взаем и серебро, и хлеб, оставим им долг сей». Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их. И сказали они: возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И возвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду свою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его и из имени его, и так да будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово это. Какие прекрасные слова, друзья радиослушатели, не правда ли? Итак, дьявол пришел туда, но был, как вы видите, был побежден. Иногда, слушатели, подобные случаи бывают и в наших церквях, не правда ли? Нет верности в делах финансовых, допустим, но потом приходит пробуждение, честность, верность, любовь и попечение о бедных. И тогда, лишь тогда, начинается благословение. В Израиле было повеление, что братьям своим при займе не налагали процентов. Потом некоторые, вероятно, брали эти проценты. И Неемия больше не мог выдержать насилия и неправды. Бог был с ним, и победа небесная была чудная. Они возрадовались. Возрадовались все бедняки и богачи, потому что исполнилась воля Божья. Явлена была милость и прощение друг друга. Бедные, возможно, как братья, обнимали богатых, и целовали они друг друга, и оставались друзьями. Это прекрасно, друзья радиослушатели, когда это случается в нашем обществе, не так ли? Что может быть прекраснее такого переживания в народе Божьем? Я думаю, что более прекрасного я не увидел бы еще. Приходит мир, радость, веселье сердец. Дочери вернулись назад и выходили замуж. Сыновья приходили домой не как невольники и рабы, а как свободные, помогать своему отцу и матери и делать свое дело на поле, в саду и в доме. А потом Бог их, конечно, благословлял семьей, своим новым домом, детками и так далее. Какая радость, когда Господь овладевает сердцами людей и в наши дни, не правда ли? Когда приходит братолюбие, и война не угрожает никому своим разрушением, и друг друга начинают уважать, и друг другу помогают. Неемия, друзья, тревожился, чтобы не случилось поношение злорадства неверующих в отношении иудеев, совершавших угнетение своих братьев, фактически грабивших бедняков. Опытный Неемия знал, как изменчиво сердце человеческое. Взаимодавцы могли не выполнить своего слова, впасть в искушение жадности. Поэтому, как вы видите, он потребовал от них больше, чем слово. Он потребовал больше от них, нежели подписи на пергаменте документа. Он потребовал у них в самом деле клятву. Неемия привел их лицом к лицу к живому Богу и потребовал духовного документа. Это самое главное. Он так считал, и так и было истинно, друзья. Их обещания или клятвы, что обещание свое они выполнят, они должны были дать это обещание перед Богом. Мне нравится Неемия, друзья, да. Это был человек замечательный, человек в самом деле искренний, и не только искренний, но самый практичный человек, который я встречал из Слова Божьего. Мне нравится Неемия из-за его прямоты, честности и страха Божия. В моем служении, в служении проповедника, я имел склонность доверять христианам, что свое слово они выдержат. Но, как, к сожалению, приходилось встречаться с разочарованием и печальными случаями неверности так называемых «христиан» в кавычках. Но, как вы знаете, в жизни бывает всего. Неемия хотел быть уверенным, что они выполнят Слово Божье. Это было очень и очень важно для прогресса всей страны, для прогресса в семьях, для прогресса духовного. Друзья, печалит сердце мое случай, когда человек, носящий имя христианина, хитростью и обещанием возвратить долг, дабы он мог купить себе дом, например, обидел ложью бедную вдову с тремя малыми детьми, взяв ее последнее сбережение и никогда их вдове не вернул. Подпись расписки о долге он отклонил. Сказал, что ведь он брат, разве она не верит ему, его слову? Бедная вдова поверила, и все средства пропали. Конечно, этого человека церковь попросила оставить ее до покаяния, которого не совершилось, к сожалению. Нашлись другие, которые приютили его, так сказать. Он, дескать, говорит, что она подарила эти несколько тысяч долларов. Хорошо было бы, дабы он был иудеем, жившим во времена Неемии. Может быть, он убоялся бы Бога вместе с другими богатыми дельцами и исправил бы поступок в духе смирения и покаяния. Это случай, друзья, из нашей современной жизни. Это может случиться в любой области наших городов, в любых местах, друзья. И поэтому нужно быть очень внимательными. Вы знаете, одно плохое яблоко портит все хорошее в корзине. Есть много духовных церквей, которые единогласно воскликнули бы «Аминь! Аминь! Да, так будет!» Точно так, как в то время народ израильский воскликнул, когда Неемия пригласил их к покаянию. Если бы голос, подобный призыву Неемии, раздался бы из-за кафедры, это, конечно, было бы прекрасно. В Иерусалиме именно раздалась такая речь, проникновенная речь, благословенная речь Неемии, друзья, тронула многие и многие сердца, и души пробудились. Страх Божий вселился в сердца жадных людей обогащения. Они закричали: «Возвратим! Возвратим эти деньги и не будем требовать долгов!» Какое приятное волнение сердец совершилось в тот момент. А Неемия и больше сказал о себе, что хлеба областеначальнического я не требовал. Наоборот, кормил сотни людей во дворе своего дома. Это хороший пример. И мы, друзья радиослушатели, должны взять его для себя. Мы должны проверить нашу жизнь, как мы живем и каковы наши, слушатели, отношения к другим людям. Проверим сегодня нашу жизнь. Итак, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции, друзья». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию, книгу книг, ежедневно, на этой же волне, в это же время. У микрофона с вами был Александр Захарья, и я надеюсь, что мы можем встретиться ежедневно в 18 часов 40 минут по московскому времени – на волнах 25,31 метр. Я остаюсь здесь, желаю вам самого прекрасного. До свидания, друзья.